Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Как премия «Империал» дополняет Нобелевскую. Юбилей Такемицу. Восточные фантазии о западной музыке. Драма Эмиля Гирельса. Музыкальный мир Бродского. Шостакович. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Гадар» и другие итоги Нью-Йоркского фестиваля. «Америка глазами американцев». Статистический репортаж Владимира Абаринова. «Медиа русской Америки». Гость американского часа – нью-йоркский журналист Геннадий Кацов. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет наша рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Осень, пора урожая. В этом году он лучше всего удался Нобелевской премии. Давно она не привлекала столько внимания. О лауреатах говорят всюду. В Америке, в Европе, в России и, что, пожалуй, особенно важно, в Китае. Так, собственно, и должно быть. Всякая премия, а пуще всего такая могучая, как Нобелевская, должна работать. Она помогает миру выбирать научные направления, эстетическую школу, экономическую политику. Своевременно нашедшая своего лауреата, премия служит рычагом воистину исторических перемен. Так, вручив награду Солженицыну и Сахарову, Нобелевский комитет стал соавтором русской судьбы, о чем сегодня не могут не вспоминать в Китае. Однако при всем своем влиянии Нобелевская премия оставляет без внимания самые важные – во всяком случае, самые любимые области человеческой культуры. И о них позаботилась японская премия «Империал». С нее-то мы и начнем нашу сегодняшнюю беседу с Соломоном Волковым. Соломон, это очень любопытная премия, мы всегда за ней следим, потому что это Нобелевская премия для тех, кто не может получить Нобелевскую премию, правильно?
Да, и действительно, там международный комитет, который занимается отбором кандидатур, потом решают, конечно, уже и японцы, но вот такой вот широкий международный круг, из которого выбираются лауреаты этой премии, и очень придирчивое такое отношение, очень высокая планка. Действительно, по гамбургскому счету отбираются люди за жизненные, да тоже, достижения, то есть как и Нобелевская премия, и вручается эта премия в следующих областях: живопись, скульптура, архитектура, музыка, театр и фильм. Причем под театром также подразумевается и балет. Кроме того, даются премии специально с 97 года для молодых артистов. Я должен сказать, что вот в этой категории в прошлом году премию получила Кремерата Балтика, ансамбль, который возглавляет Гидон Кремер, лауреат нашей премии Либерти.
Среди лауреатов премии «Империал» вообще много русских имен, да?
Вы знаете, и да, и нет. Много имен в музыкальном разделе, то есть сравнительно, опять-таки, эту премию получили Альфред Шнитке, Зислав Ростропович и София Губайдулина. Кроме того, Майя Плисецкая получила вот в разделе театра, как балерина, и премию получили Илья и Эмилия Кабаковы. Но в разделе, собственно, живописи, архитектуры и, собственно, театра и кино, то есть, если балет мы выносим за скобки, там нет ни одного представителя российской культуры. Почему?
Потому что Тарковский не успел. Я в этом году был в Японии и был потрясен. Самый популярный японский режиссер – это Андрей Тарковский. Я даже их спрашивал, говорю, почему так? Он говорит, ну как иначе? Тарковский – это японская душа. По-моему, ничего похожего, но им, наверное, виднее. Знаете, они даже стихи отца Тарковского перевели и читают, потому что все знают Андрея Тарковского. Я никогда не встречал такой любви. Больше всего в Японии любят Тарковского и Чебурашку. Вот это два культурных героя страны.
Я напомню о лауреатах премии «Империаля» в области кино. Это Феллини, Ингмар Бергман, Акира Куросава, Анджей Вайда получил, Питер Брук получил как театральный режиссер, Ричард Аттенборо, Аббас Киаростами, иранский кинорежиссер, Жан-Люк Годар. Все имена, конечно, с мировым звучанием. Да, а в музыке Булез, Бернстайн, Лючиано Берио, Эндрю Ллойд Вебер, Клаудио Аббадо, замечательный итальянский дирижер. Должен сказать, что и в этом году премия получилась почему-то с сильным таким итальянским уклоном. Получили три итальянца в области живописи Энрико Кастеллани, в области кино София Лорен.
На эту премию беспокоиться не следует, все будут в восторге.
Но в области музыки, как я бы сказал, что великий итальянский пианист Маурицио Поллини, который вызывает к себе очень неоднозначное отношение.
Вы
это знаете, его лично.
Да, я знаком был с Паллини, потому что я вот с этим кругом музыкантов, который сложился вокруг покойного композитора Луиджи Нонны, которому принадлежали также Клаудио Аббада и Маурицио Паллини, вот с этим кругом я был знаком. Это левоориентированные итальянцы, ну, вообще в Италии большинство деятелей культуры косят налево.
Ну, всегда, как и в Америке,
это
скажем.
Это традиционно, ну, в значительно большей степени в Италии все-таки. И это такая как бы особая группа, в их интересы всегда входила пропаганда музыки среди рабочего класса. Вот то,
потому что...
что
музыку они писали, но он точно писал трудную и непонятную.
Да, но ему, честно, я помню свой разговор с Нонной, ему честно казалось, что он сочиняет для рабочих, и в Италии, в тех районах и на тех предприятиях, где было коммунистическое большинство, несчастных рабочих действительно иногда собирали послушать музыку Нонна. И я помню, я разговаривал с корреспондентом газеты «Унита» на этот счет, и он говорил мне, что, конечно, рабочим было очень трудно эту музыку слушать, но сам Нонна был в восторге.
Но вы вспомните, ведь то же самое было и в России.
В России,
когда,
нет,
когда Малевич Союзе. Считал, что он пишет для рабочих, когда Мирхольд считал, что он ставит
да
для
нет, крестьян. Симфонические концерты на предприятиях в Советском Союзе были традицией. И вы знаете, при всем при том, я за то, чтобы такого рода музыку играть. Может быть, не нужно играть музыку Нонна, но то, что музыку Чайковского там, или музыку Бетховена и Моцарта нужно и можно играть на предприятиях в перерывы, как это делалось в Советском Союзе, это совсем не такая плохая
традиция. А вы знаете, эта традиция замечательна в Нью-Йорке, где существует огромное количество концертов в обеденный перерыв. Лобби в подъездах, вестибюлях больших небоскребов устраиваются камерные концерты 45-минутные. Для тех клерков несчастных, которые свой бутерброд жуют в скучной обстановке, вот для них играет эта музыка. По-моему, это очень по-человечески.
Вы знаете, что же касается Маурицио Паллини, то его обвиняют в том, что его исполнительская манера патрицианская, что он очень холодный пианист.
Он из Милана, да?
Да.
Это северная Италия.
Да, но он в жизни он совершенно невеличественный, незамкнутый, такой, скорее, даже скромного рода итальянец, но есть такая специфическая итальянская манера сдержанного благородного исполнения. Вот Рикардо Мути, например, которого я очень-очень люблю, и даже вот Клаудио Аббада, может быть, в меньшей степени, он более темпераментный. Это вот такая сдержанная манера, вовсе не такая жавиальная, которую мы привыкли как бы ассоциировать с обликом итальянца.
Ну да, это северная Италия,
да, безусловно.
Да, которая вообще не похожа на Сицилию.
И в этом смысле вот я хотел показать отрывок из фортепиано сонаты номер 32 Бетховена, позднего этого его опуса.
Да, это тот самый опус 111, который так подробно писал Томас Манн «Докторе Фаусте».
Очень-очень сложная музыка, и как раз созданная для Паллини, которая любит также играть и авангардистскую музыку тоже. И он вот ищет и в классике таких контрастов между взрывных, между энергией, напором и какими-то такими медитативными моментами.
Что и описывает 32-ю сонату, которая состоит из двух частей, прямо контрастирующих друг с другом.
И мне кажется, что Паллини прекрасно доносит вот в значительной степени энигматический дух этой музыки.
Соломон, в музыкальном приношении всегда есть юбилей. Кто у нас сегодня?
Я хотел бы отметить сегодня 80-летие со дня рождения Тору Такемицу, может быть, величайшего на сегодняшний день японского композитора. Такемицу родился в 1930 году и умер в 1996.
Вы знаете, я пришел в японский магазин пластинок со своей переводчицей и сказал: купите мне ту пластинку, которую вы купили бы себе, классической музыки, и я принесу ее Соломону Волкову. Она знает нашу передачу, слушает ее. И она сказала: ну, тут спора нет. Вот, и показала мне пластинку Такемицу. Она говорит, что в Японии это главный представитель классической музыки. Это человек, который перевел классическую музыку на японский дух, на японский стиль. Причем я представляю себе, какая это сложная задача. Примерно так же, как мы переводим японскую ментальность на европейскую музыку. Ну, скажем, «Мадам Баттерфляй», что-нибудь в таком духе. Или у DBC сочинения подобного рода. То есть это наши фантазии по поводу Востока. Вот так же Такемицу пишет свои фантазии по поводу западной музыки, не так ли?
Это совершенно правильно. И как раз я хотел бы проиллюстрировать стиль Такемицу, именно его как бы интерпретация или свободной обработкой пьесы Эрика Сати, французского композитора, такого предшественника очень давнего, дальнего современного минимализма, странного очень композитора.
Который
левота.
Стрелял в своих... У него есть специальные композиции, где участвуют выстрелы. Да. Он писал музыку для физкультурных упражнений, и, конечно, его очень любил Кейдж.
Он очень-очень был странной такой анархической фигурой, повлиявшей потом на многие поколения композиторов. И вот, в частности, Такемицу взял одну из его пьес и обработал ее, и сделал пьесу французского композитора совершенно японской по звучанию. В исполнении она у нас прозвучит Гидона Кремера и японской арфистки Наока Йошина.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем беседу с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым.
Я также хотел бы вспомнить сегодня о Эмиле Гилельсе, великом пианисте советском, в связи с 25-летием его смерти. Он родился в 1916 и умер в 1985 году. Эмиль Гилельс всю свою жизнь провел в тени своего вечного соперника, они вместе учились у одного профессора, у Генриха Нигаза, Святослава Рихтера. И несправедливым, я считаю, образом Гилельса как бы отодвигали на задний план, обвиняя его в Советском Союзе. Ну, все мы были с таким антиэстаблишментским, если угодно, уклоном. И для нас Гилельс был
антиэстаблишментским кукишем в кармане, я
да,
бы сказал.
Да, совершенно точно. И для нас Гилельс был вот представителем этого самого эстаблишмента. Он был членом партии, он заседал во всех комитетах, он
ну,
во всех комиссиях.
Ну и вообще он был лицом советской музыки, советской культуры.
Да,
он был официальная личность.
Да,
конечно.
Безусловно. При том, что никто никогда не мог его обвинить и никогда не обвинял в неэтичном поведении. Но достаточно было этого восприятия его как некой официозной фигуры, чтобы относиться к его интерпретациям скептически. Может, кто-то и может сказать, что он по-другому относился к Гилельсу, но, например, все мои друзья так о Гилельсе и думали. И только здесь, на Западе, я по-настоящему понял и полюбил Гилельса. И должен вам сказать откровенно, многие интерпретации Гилельса я предпочитаю интерпретациям Рихтера.
А в чем суть его музыкального исполнения? исполнительского мастерства.
Гиллельс эволюционировал как исполнитель. Он начинал вот таким ярким романтическим виртуозом, особенно ему удавался в годы молодости виртуозный репертуар. А затем, по мере взросления, его взгляд на музыку становился все более и более зрелым и углублялся, и появилась философичность, которая также свойственна и Рихтеру, должен я заметить. Но у Рихтера эта философичность носила всегда несколько более умозрительный характер. А вот такая вот философская глубина Гиллельса, она никогда не теряла некоторого такого исполнительского мяса. Она никогда не становилась абстракцией. Тем не менее, Гиллельс сам всегда очень страдал, находясь в тени Рихтера, а тем более, что Нейгаус в данном случае как раз разыгрывал, что называется, фаворита, как одного против другого. Он явно предпочитал Рихтера и в своих публичных выступлениях, и статьях, и, конечно же, в частных разговорах настолько предпочитал и выдвигал Рихтера, что Гиллельс возмутился и, как теперь мы знаем, написал письмо Нейгаусу, где он отказывался вообще от звания его ученика. Это была настоящая трагедия. Вот. Но до сих пор, когда мы слушаем Гиллельса, то мы видим, что он и под конец жизни не потерял вот этого вот чувственного отношения к музыкальному материалу, которое очень ярко раскрывается в его интерпретации вокализа Рахманинова. Произведение написано первоначально для голоса, это переложение, но здесь рояль у Гиллельса поет.
Музыкальный мир Бродского.
Сегодня мы поговорим об отношении Бродского к Шостаковичу. И я должен сказать, что для меня всегда большим огорчением было то, что Бродский к Шостаковичу, который к Бродскому как раз относился очень хорошо и много ему помогал, и, в частности, пытался всячески его вызволить, когда Бродского сослали, подписывал письма в его защиту, хлопотал за него и так далее, и так далее. И, несмотря на это, на все, Бродский к Шостаковичу относился отрицательно.
Знаете, это величайшая тайна, потому что, на мой-то взгляд, нету композитора ближе к Бродскому, чем Шостакович. Ведь Шостакович, как и Бродский, опирались на традицию. Но они эту традицию всячески переосмысливали, и они ее деконструировали, как теперь говорят. Вот вспомните последний альтовый опус Шостаковича, где он разламывает лунную сонату и из осколков ее делает модернистское и очень болезненное, острое и яркое сочинение. Но разве это не Бродский?
При всем при этом, когда вот я писал книгу «История культуры Санкт-Петербурга», то у меня как бы там четыре столба, на которых вся моя концепция держится. Это Шостакович, Ахматова, Баланчин и сам Бродский. Так вот, Бродский мне доказывал с пены рта, что Шостакович вообще не петербургский автор. Я ничего в этом не мог понять. Почему я говорил? Нет, он не является петербургским автором. И все. А вы знаете, каким упрямым человеком мог быть Бродский?
Вы знаете, у меня, конечно, есть только одно объяснение, связанное с подсознанием гения. Дело в том, что именно близкого автора писатели, гении не любят. Вот так, например, Набоков не любил Достоевского, у которого он очень много взял, правда? Mm. Вот так Толстой не любил Шекспира, который был единственный, кто ему собрат по плечу. И мне кажется, что у Бродского было такое отторжение именно от тех авторов, у которых у него была интимная близость. Меня больше всего поразило это с Горацием, потому что, на мой взгляд, Гораций в античности и был вот этим вот предком Бродского. Но именно Горацию он относился очень плохо. А к Овидию, салонному поэту, гораздо менее громкому и менее интересному ритмически, что очень важно было для Бродского, Бродский относился с трепетом. Про Горацию он писал просто плохо. Нет ли тут такого же с Шостаковичем? Может быть, он его слишком узнавал?
Думаю, что в том, что вы говорите, большой-большой элемент приближения к тому, откуда вот это вот негативное отношение Бродского к Шостаковичу, потому что ведь музыка Шостаковича – это наилучшая иллюстрация к стихам Бродского. Вот читать стихи Бродского лучше всего именно под музыку Шостаковича. И одним из таких, мне кажется, опусов, очень перекликающихся тоже с творчеством Бродского, является 7-я симфония Шостаковича, в которой отражен облик Ленинграда. И прозвучит фрагмент из этой симфонии в исполнении оркестра под управлением Юрия Тимирканова, петербургского дирижера, который сам для меня является, я его воспринимаю как персонажа поэзии Бродского. Есть несколько людей, которые для меня являются как бы олицетворением лирической поэзии Бродского, его лирическими героями. Один из них – это Михаил Барышников, а другой – Юрий Тимирканов. Вот это какая-то сдержанность, носящая уже такой экзистенциальный характер. Это человек, чья как бы сумрачность транслируется в огромную силу.
Я Лосева вспомнил еще.
Да. Да, и правильно. И вот для меня Тимирканов – это как бы ходячий герой лирики Бродского. И, конечно, он замечательно интерпретирует Шостаковича. И тут вот эта троица как бы для меня исходится. Тимирканов, Шостакович и Бродский.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Гадар» и другие итоги Нью-Йоркского фестиваля. «Америка глазами американцев». Статистический репортаж Владимира Абаринова. «Медиа русской Америки». Гость «Американского часа» – нью-йоркский журналист Геннадий Кацов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Кандидат на пост мэра Москвы Сергей Собянин заявил, что не имеет цельной программы работы в этой должности. На встрече с депутатами Московской городской думы Собянин выразил надежду, что такая программа будет сформулирована совместно с ними, а также с рядовыми гражданами и общественными организациями. В Краснодарском крае отстранены от должности чиновники, не обеспечившие помощи населению, пострадавшему в результате паводка. Уволенные заместители руководителя Туапсинского района по гражданскому обороне и чрезвычайным ситуациям и глава Георгиевского сельского поселения. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. В Сургуте в результате взрыва в строящемся частном доме погибли 3 человека, 2 ранены. По информации управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу, взрыв бытового газа произошел из-за нарушения правил безопасности при строительно-монтажных работах. Освобожден из-под стражи один из подозреваемых по делу о нападении на здание администрации подмосковного города Химки в июле этого года. Химкинский районный суд изменил меру пресечения для Максима Солопова с ареста на подписку о невыезде. В Киргизии приступила к работе Международная комиссия по изучению фактов и причин межэтнических столкновений на юге страны. Как отметил специальный представитель парламентской ассамблеи ОБСЕ по Центральной Азии Тима Кюлинин, у комиссии нет полицейских функций, ее работу нельзя приравнять к уголовному расследованию. Это будет лишь исследование событий, подчеркнул Кюлинин. В Афганистане, где продолжается подсчет голосов на прошедших в сентябре парламентских выборах, признаны недействительными из-за нарушений бюллетени 100 участков. Испания официально завершила свою военную миссию в Боснии и Герцеговине.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» кинообозрение с Андреем Загданским. «Гадар» и другие итоги Нью-Йоркского фестиваля. «Америка глазами американцев». Статистический репортаж Владимира Абаринова. «Медиа русской Америки». Гость «Американского часа» – нью-йоркский журналист Геннадий Кацов. Ежегодный кинофестиваль – одна из радостей богатой и красивой нью-йоркской осени. Много лет я ходил на его премьеры в Линкольн-центр. Тут мне довелось открыть для себя гениального Кислевского, познакомиться с великим Параджановым, поглазеть на самого Марчелло Мастрояни. Самый старый кинофестиваль Нью-Йорка, в этом году он проходил в 48-й раз, по-прежнему предлагает влюбленному в кино городу самые утонченные премьеры осени. Об этом мы беседуем с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским. Андрей, у каждого кинофестиваля есть свое лицо, свой характер, свои особенности. Чем выделяется Нью-Йоркский кинофестиваль от себе подобных?
Нью-Йоркский кинофестиваль отличается тем, что здесь не дают призы, что фестиваль этот, как правило, показывает фильмы, премьеры, которых уже состоялись на других кинофестивалях. На сегодняшний день главными премьерными кинофестивалями в мире стали Каннский фестиваль, Венецианский фестиваль, в Торонто, наши северные соседи. Нью-Йорк не раздает призов, Нью-Йорк скорее показывает лучшие фильмы для изощренной нью-йоркской публики.
Когда я задавал примерно тот же вопрос директору кинофестиваля, почему у них нет призов, чем это вызвано, он сказал, что приз – само участие в кинофестивале. Андрей, последние годы мы жаловались на отсутствие русских фильмов на этих кинофестивалях. Между тем, в свое время здесь блистали и картины Параджанова, и Кира Муратова. Вообще, собственно говоря, все знаменитые кинорежиссеры прошли через нью-йоркский кинофестиваль. Как в этом году?
С этим стало гораздо лучше, в 2 раза лучше, потому что в этот раз были 2 фильма русских режиссеров. Фильм Федорченко «Овсянки» в английском переводе дословно он звучал как «Молчаливые души», и фильм режиссера Лозницы. Это его, кстати, первая игровая картина. Лозница до этого делал преимущественно документальные фильмы.
Нью-Йоркский фестиваль знаменит еще и тем, что он привержен киноавангарду. Даже в те времена, когда авангардное кино было в загоне, и когда фильмы, например, «Гадара» никто не смотрел, Нью-Йоркский фестиваль по-прежнему показывал все его премьеры. И на этот раз, видимо, жемчужиной фестиваля является фильм «Гадара». Вы согласны с этим?
Сейчас жемчужина, это, наверное, многие поспорят с вами или решительно не согласятся, но действительно, Нью-Йоркский кинофестиваль проявляет исключительную лояльность к классику «Новой волны». 25 раз его фильмы были показаны на Нью-Йоркском кинофестивале. Это достаточно большое количество американских премьер. Новая картина Годара, которая называется «Социализм», фильм вряд не предназначенный для широкой аудитории. Ведь последние 20 лет Годар делает фильмы, которые кинообщественность пропустить не может, но комментировать всегда затрудняется. Когда-то после успеха «На последнем дыхании» Годар сказал, что он очень рад, что его фильм понравился зрителям, а теперь у него будет возможность делать фильмы, которые зритель возненавидит. Нечто подобное испытывал, кстати, и я. Причем мое восприятие последней картины колебалось между профессиональным интересом и даже восхищением и самым очевидным раздражением. Но именно этого от меня и добивается Годар. Его задача – раздражать и провоцировать, заставлять меня думать, разгадывать его загадку, ухватывать нити, а потом опять их терять, потому что он их вырывает у меня из рук. Фильм характерен сложным и очень изобразительным звуковым решением. Сплетение языков – французского, немецкого, английского, русского и ни одному языку в фильме на самом деле нет перевода, так Годар отрывается от вербального, чужого, словесного в кино. У фильма яркая, коллажная, изобразительная структура, полное отсутствие фабулы. О сопереживании фильма Годара говорить уже не приходится давно. Как я вам сказал, фильм идет на нескольких языках. То есть персонажи в фильме говорят на нескольких языках, в основном это французский. Но вместо обычных субтитров на экране появляются два или три английских слова – существительные, глаголы, редко прилагательные, никогда не бывает предлогов. Это очередная шутка, точнее, очередная интеллектуальная игра, головоломка, которую Годар предлагает своим зрителям. Так, в одной из сцен фильма, снятой в Одессе, на Одесской лестнице, учительница на русском языке объясняет школьникам значение эпизода «Одесской лестницы» в фильме Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Но вместо того, чтобы переводить долгую и совершенно неинтересную речь учительницы по-русски, субтитры сообщают нам только «бедный Вакуленчук», имея в виду того самого матроса, который погиб во время восстания на крейсере. Годар сводит фразы к принципиальным понятиям, выбрасывая весь словесный мусор, из которого состоит обычный язык, и уж во всяком случае язык в кино очень часто. Важно лишь то, что запомнится потом, а не то, что сказано.
Sans avoir vu l'Europe heureuse. Sans avoir vu le mot Russie et le mot bonheur.
Вы знаете, о чем я подумал? Ведь Годар, в отличие от многих-многих кинорежиссеров, которые пришли в кино либо из театра, либо из живописи, пришел в кино от теории. Ведь вся французская волна начиналась с того, что сначала они описали, каким фильм должен быть, а потом стали его снимать. То есть они пришли от слова. К чему же он пришел? А как же он дошел до такой ручки, до такой словесной немоты?
От слова и не совсем от слова. Они пришли в кино от кино. Новая волна – это, может быть, впервые поколение режиссеров, которые сформировались именно в киноязыке, они как раз решительно отрицали влияние любого другого вида искусства, литературы, театра на кино, считали, что все это лишает кинематограф его, собственно, кинематографических, имманентно присущих ему качеств. Поэтому то, что делал Годар, и то, что делал Трюфо, и вообще вся новая французская волна, это как раз восстановить киноязык, придать ему его подлинное кинозвучание. Поэтому, между прочим, новый фильм, который распадается, условно говоря, на три новеллы. Первое – это путешествие на средиземноморском круиз-корабле с посещением исторических, мифических, революционных городов – Одесса, Барселона. Беседы родителей и детей о сути французской революции и длительная погоня маленькой телевизионной группы репортера-оператора «Обе женщины» за новостным сюжетом. Все это фильм-медитация, оплакивание всего того, что когда-то составляло в Европе социалистические идеалы, и что пришло к такому печальному настоящему, во всяком случае, по мнению Годара. В какой-то момент одна из героинь фильма говорит: «О, бедная Европа, коррумпированная страданиями, униженная свободой». Звучит многозначительно, и я уверен, что унижение свободы заставит многих задуматься, но мне это все показалось претенциозной многозначительностью. Немногочисленные зрители хлопали после показа фильма.
Андрей, Годар сказал, что кино существовало 100 лет, и в день своего юбилея оно уже мертво. И этот фильм как бы после кино. Годару хотят присудить премию «Оскар» по совокупности заслуг. Значит ли это, что этот фильм постскриптум Годару?
Этот постскриптум Годар пишет уже очень давно. Все его последние работы – это и есть, собственно говоря, постскриптум кино. У него принципиально нет новых высказываний. Все это виртуозная игра. Действительно, виртуозная, но игра для людей, которым интересны сами эти кинематографические игры. На содержательном уровне, право же, я затрудняюсь, как этот фильм может соединиться с широкой аудиторией. «Оскар», как, так сказать, итог заслуг Годара, мне кажется, абсолютно заслужен, потому что мало кто на сегодняшний день, я подчеркиваю, мало кто внес в развитие кинематографа такой принципиальный вклад, как Жан-Люк Годар. Независимо от того, любите вы его фильмы или ненавидите.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Америка пребывает в растерянности. К такому выводу пришли журналисты, перечисляющие экономические и политические кризисы, выпавшие на долю страны в 21 веке. Меняется ли ее роль, цель, стратегия и тактика в новом мире? Какой американцы видят страну сегодня? На эти вопросы отвечает статистический репортаж нашего корреспондента Владимира Абаринова.
Отцы-основатели США видели глобальную миссию Америки в том, чтобы подавать пример разумного и справедливого государственного устройства другим народам и правительствам. О вмешательстве в европейские дела речь не шла. У Америки не было для этого ни ресурсов, ни желания. Принципом американской внешней политики была доктрина Монро. Вашингтон не вмешивается в дела Европы, Европа в дела Западного полушария. Но к концу 19 века США обрели не только моральный авторитет, но и военную силу, поставившую ее вровень с великими державами Старого Света. Если 26-й президент Тедди Рузвельт выступил посредником в мирных переговорах России и Японии, то 28-й президент Вудро Вильсон послал войска на поля Первой мировой войны и принял самое деятельное участие в послевоенном устройстве мира. Но Сенат не ратифицировал проект этого устройства – Версальский договор. В США наступил период изоляционизма. Спор вильсонианцев с изоляционистами не прекращается. В зависимости от обстоятельств, верх берут то одни, то другие. Какая из двух чаш весов перевешивает сегодня? На этот вопрос отвечает социологическое исследование неправительственной организации «Чикагский совет по глобальным проблемам». Презентация его доклада, озаглавленного «Ограниченный интернационализм. Приспосабливание к новым реалиям», состоялась недавно в Вашингтоне. С основными итогами опроса собравшихся ознакомил один из авторов доклада, профессор Северо-Западного университета Бенджамин Пейн. Когда мы задумали это исследование, мы ожидали обнаружить отказ от интернационализма, возможно, даже тенденцию к изоляционизму. Причины, по которым мы ожидали этого, вполне очевидны. Американская внешняя политика сталкивается со множеством препятствий. Страна переживает весьма сложный исторический момент, включающий экономический спад, сокращение доходов и, соответственно, сокращение ассигнований на внешнеполитические цели. Внутренняя повестка дня, соперничающая с внешней, трудноразрешимые проблемы терроризма, две одновременные войны и изменения на международных подмостках, где, похоже, неуклонно растет мощь Китая. Возможно, мы движемся в сторону многополярного мира. По всем этим причинам можно было ожидать, что американцы отказываются от участия в международных делах и целиком переключаются на дела домашние. И тем не менее, мы этого совершенно не обнаружили. Прежде всего, американцы уверены в том, что относительная мощь и влияние США в мире сократились, особенно по сравнению с Китаем. Одно из самых шокирующих открытий заключается в следующем. Если вы спрашиваете людей, кто играет главную роль в мире, они отвечали, что США еще играют несколько большую роль, чем Китай. В 2008 году люди отвечали примерно так же, как в 2010. Но если вы спрашиваете, каково будет соотношение сил через 10 лет, разрыв практически исчезает. То же самое справедливо и для других стран. Китай – самый впечатляющий пример, но аналогичная картина сокращения разрыва наблюдается в сравнении практически с любой другой страной, будь то Бразилия или Турция, особенно с теми, кто начинал с очень низкой точки отсчета. Сокращается разрыв и между США и Россией. Однако американцы не ожидают, что в ближайшие 10 лет значение России в мире возрастет. Они оставили его на нынешнем уровне. Разрыв сократится вследствие дальнейшего падения роли США. Какие чувства питают американцы к другим странам? На шкале из 100 делений верхняя отметка означает «очень теплые», нижняя – «очень холодные». В самом верху шкалы находится Великобритания, за которой следуют Германия, Япония и Израиль. В самом низу – Северная Корея и Иран. Россия пребывает в середине этого градусника – температура отношения к ней составляет 48 градусов. Иными словами, чуть холоднее нормальной. Бенджамин Пейдж продолжает. Соответственно, резко сократилась доля американцев, считающих, что силы и влияние США выросли по сравнению с предыдущим десятилетием. Сегодня так думают 24% американцев. Это самый низкий показатель всех времен. Ну а когда они смотрят в будущее, 66% уверены в том, что другая держава либо сравняется по силе с Соединенными Штатами, либо даже опередит их. И большинство опрошенных уточняют, что они подразумевают Китай. Впрочем, этому есть и другие подтверждения. Большинство американцев полагает, что Соединенные Штаты во внешней политике уже не обладают прежними возможностями. Они говорят, что эти возможности сократились за последние несколько лет. Еще немного об отношении американцев к России. Ее влияние на международной арене они оценили 6 баллами по 10-бальной шкале. Это выше Бразилии, Индии, Южной Кореи и Турции, но ниже США, Китая, Европейского Союза и Японии. Соответственно, и значение России для США они считают средним. Только 26% опрошенных сказали, что Россия очень важная страна для Америки. По мнению большинства американцев, американо-российские отношения не меняются ни к лучшему, ни к худшему. Только 17% говорят, что они улучшаются, а 20% – что ухудшаются. А что думают американцы о глобализации? Зло это или благо? Бенджамин Пейдж.
There's also increasing skepticism about globalization.
Растет также скептицизм в отношении глобализации. Большинство американцев по-прежнему говорят, что экономическая глобализация в основном отвечает интересам Соединенных Штатов. Однако негативный ответ с годами звучит все громче, и сегодня его доля составляет около 40%. А когда задаются более конкретные вопросы о различных аспектах глобализации, становится очевидным, что эта тема внушает им тревогу в смысле сохранения рабочих мест. Наблюдается беспокойство по поводу того, что международная торговля и поток инвестиций за рубеж отрицательно сказываются на занятости в Соединенных Штатах. Все это выглядит как весьма негативная картина. Были все основания ожидать, что американцы превращаются в изоляционистов или, по меньшей мере, самоустраняются от международных проблем и концентрируются на проблемах внутренних. Но оказалось, что это далеко не так. На самом деле мы обнаружили значимое отступление лишь в очень немногих случаях. Наиболее простой способ уяснить тенденцию – посмотреть в исторической перспективе, как отвечали американцы на вопрос, ставший традиционным после Второй мировой войны. Соответствует ли интересам этой страны ее активная роль в международных делах, или будет лучше держаться в стороне от них. 2/3 американцев почти неизменно отвечали: «Берите на себя активную роль». Спад наблюдался во время Вьетнамской войны и в начале 80-х, но сегодня мнение большинства соответствует обычному уровню. Доклад Чикагского совета по глобальным проблемам комментирует эксперт Института Брукинса Томас Манн.
What I see is a public that is...
Я вижу, что люди глубоко обеспокоены, напуганы, с пессимизмом смотрят в свое будущее, хотят, чтобы правительство сосредоточилось на проблемах экономики и создании рабочих мест. Я не вижу рынка для продажи такого товара, как величие Америки, темы, которая звучала так гордо не так уж много лет назад и создавала основу для нашего участия в международной политике. Вот таблица под названием «Цели внешней политики». Из нее следует, что цели эти почти не изменились, за исключением одной – укрепления места Америки в мире. За 2 последних года число людей, считающих это важной задачей, сократилось на 30%. Во время президентской кампании выражалось много неудовольствия по поводу падения престижа Америки в глазах населения всего мира, прежде всего в связи с Ираком. Барак Обама собирался исправить положение. Он его исправил, но люди больше не считают это важной задачей. А что означает такой настрой для ближайших выборов в Конгресс? В кампании по промежуточным выборам дискуссия о внешней политике занимает относительно малое место. О таких проблемах, как Ирак, даже Афганистан, Иран, Ближний Восток, говорят на обочинах кампании, но центральными эти проблемы не стали. Означает ли это, что вопросы международной политики не важны? Как свидетельствуют данные опроса, международная политика важна постольку, поскольку она имеет прямые последствия для ситуации внутри страны. По этой причине важное значение имеют вопросы иммиграции, торговли. В этом же ряду оказалось изменение климата. Американцы устали от международных дел. Вместе с тем, они понимают, что сокращение американского присутствия в мире не облегчит, а усугубит стоящие перед страной проблемы.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Кризис, который переживает вся пресса мира, приобретает особенно болезненные черты в Русской Америке. Золотая пора эмигрантской периодики с континентом, синтаксисом, да и нашим новым американцам давно кончилась. И до сих пор непонятно, что придет на смену традиционным печатным органам. Один из ответов на этот вопрос предложил нью-йоркский журналист Геннадий Кацов, открыв в интернете новый русский портал. Сегодня Геннадий Кацов, гость американского часа. Гена, расскажите о вашем проекте.
Итак, проект называется RuniWeb, 7 букв, R-U-N-Y, это русский Нью-Йорк, и веб. RuniWeb.com – это новостной портал, в котором ежедневно мы добавляем, что происходит в Америке, уже как дайджест, то есть мы берем информацию, которая есть на других порталах, но в основном наша самостоятельная информация – это жизнь в Нью-Йорке.
Гена, а зачем нужен такой портал? В общем, честно говоря, и без вас хватает людей, которые могут рассказать нам новости.
Все дело в том, что на русском языке такого портала русско-американского нет. Были попытки это сделать, попытки неудачные, я думаю, неудачные они были в том, что не те, может быть, люди брались за это и не совсем понимали, как нужно эту задачу решить. Дело в том, что я уже создаю некое издание, но в данном случае на интернете не в первый раз. Я был главным редактором популярного здесь журнала «Метро», и до этого был главным редактором «Теленедели», также еженедельника популярного. Поэтому я представляю, как это сделать. Почему она нужна? Потому что здесь сейчас нет ни одной газеты, которая была бы ежедневной.
А в чем специфика этих новостей? Чем отличается новость, рассказанная русским, от новости, рассказанной американцам или кем-нибудь еще?
Люди хотят на своем языке узнать, что происходит. Мало того, русскоязычный журналист, естественно, по-своему это подает и комментирует. Любой народ, любая нация, она имеет свой менталитет. То есть, собственно, из чего складывается наше отношение, когда мы беседуем? Из того, что человек приводит какие-то цитаты, понятные всем. То есть, существует некий
контекст.
Некий контекст, и он понятен только носителям языка. Мало того, я хочу добавить, что по Нелсону. Нелсон – это организация, которая является третейским судьей для средств массовой информации. Она, собственно, создает рейтинг. Самые три популярных сейчас портала интернет-двигателей. Это Facebook, это совершенно понятно. Это место, где люди общаются, находят друг друга и так далее. Второе – это Википедия. Это место, где можно получить информацию. Это, собственно говоря, энциклопедия народная. И третье – это YouTube, где можно посмотреть видеоролики. Так вот, наш портал сейчас, он объединяет все эти три вещи. Я вообще вижу разницу между тем, что существует, когда мы говорим о газетах, о телевидении и о радио, и о том, что происходит на интернете. У нас существуют определенные игровые роли. Это болельщик, игрок и судья. Когда мы читаем газету, мы болельщик. Игрок – это журналист, а то, что мы судья, это мы как бы судьи сами для себя. Если мы смотрим ток-шоу, при этом ток-шоу вы можете позвонить, допустим, на радио и включиться в этот разговор, или позвонить на телевидение, каким-то образом дать рейтинг этой программе, то вы уже становитесь и судьей, и игроком. Интернет – удивительный продукт цивилизации. Он позволяет человеку существовать во всех трех ипостасях. Вы и игрок, и болельщик, и судья.
Человек-оркестр. Скажите, пожалуйста, Русская Америка всегда ориентировалась, вся пресса Русской Америки, во всяком случае, ориентировалась на пожилых людей, потому что молодые переходили на английский, и, в общем, аудитория всегда была у нас седая. Интернет, конечно, в первую очередь для молодых. Что у вас с конфликтом поколений?
Саша, во-первых, можно посмотреть эту информацию. Сейчас Census Bureau, они готовятся к выходу новых сообщений информационных. 2010 год, Census, опрос и так далее. Самое интересное, я был очень удивлен. Сейчас самая массовая аудитория на интернете с 24 до 54 лет.
А мигрантская аудитория всегда была гораздо более пожилой, правда?
Вы знаете, моему папе 83 года. Он 3 года назад обучился компьютеру, мы ему подарили супругу. Теперь он, что называется, не вылезает из интернета. Он счастлив. 83 года. Я таких людей знаю множество.
То есть вы рассчитываете на пожилую аудиторию, считаете, что она вполне способна освоить интернет и пользоваться им, да?
Если они придут, они тоже найдут для себя что-то.
Второй вопрос, вторая сложность.
молодость – это, если со старыми мы разобрались, то с молодыми еще хуже, потому что молодая публика, как мы знаем, уходит вся в Америку. Не зря в эмиграции всегда были волны, а не поколения, потому что молодое поколение вырастает и становится американцами, израильтянами, немцами и так далее. И мы теряем свое следующее поколение. Как быть с этим?
Несколько недель назад мы были приглашены с супругой. Она у меня занимается рекламой, вообще она менеджер этого проекта. Мы были приглашены в Колумбийский университет, в русский клуб. Старше 23 лет ребят там не было. С 5 до 7 была наша презентация, и пришло человек 70. В 7 часов мы вышли. Потом до 8 вечера, то есть еще час, стояли в коридоре и отвечали на вопросы этих молодых.
Что молодых русских, которые уже на самом деле американцы, родной язык, который, наверное, уже английский, что их может интересовать в подобной системе информации?
Опять-таки, все время растет количество тех людей здесь, в Соединенных Штатах, которые говорят, что они дома говорят по-русски, и их родной язык может быть при этом английский. Это удивительно. Во втором, в третьем поколении люди, которые здесь родились, у меня, допустим, у меня сын и дочка, им по 10,5 лет, они говорят, а когда мы поедем в Россию? То есть вот эти люди, которые здесь вырастут, они вдруг начинают в какой-то момент, они начинают чувствовать, что где-то Россия, где-то русская культура, они хотят знать.
Раньше такого не было. Раньше был эффект третьего поколения. Считалось, что внуки интересуются своими предками, но дети пытаются от них уйти. Более того, я прекрасно помню, как во времена холодной войны, когда была война в Афганистане или сшибали корейский лайнер, дети боялись говорить по-русски и в школе пытались выдавать себя не за русских. Даже русские таксисты тогда говорили, что они болгарские таксисты.
Но я вам должен сказать, что здесь разные эффекты. Допустим, есть такой район Little Italy. В свое время, в конце 19-го, в начале 20 века, туда прибыло огромное количество итальянцев, которые, ну, как всегда, первый этап эмиграции, работа тяжелая и так далее, дети не хотели себя ассоциировать с этим районом. И они выехали кто в Бруклин, кто в Нью-Джерси. Отсюда вот эти огромные сообщества итальянцев в разных районах, но в Little Italy сегодня практически итальянцы не живут. И вот что интересно. Они выезжали, и теперь они говорят здесь, в третьем, в четвертом поколении, они говорят по-английски. У нас сейчас происходит другое. Я думаю, что одна из причин – это современная политика, поскольку в рамках вот этой перезагрузки все больше говорят о России и так далее. Россия очень интересует средства массовой информации. У меня телевизионная программа одна и вторая. У меня в день полтора часа телевизионного эфира, и я в день прочитываю, просматриваю 5 газет минимум. Я вам должен сказать, что огромное количество места уделяется именно России. Back in the day, as we learned, a man was not considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, seven seas at least. Now all them jokers kept around, just like a scarecrow's in hometown. Yes, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Андрей Загданский, Владимир Абаринов и Геннадий Кацов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.